ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
24. Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 21 текст 24. Беседы Ману и Кардамы. Санскрит. На вайджату мришайвасят. На вайджату мришайвасят. Праджатьякшамат арханам. Праджатьякшамат арханам. Баватвитешатитарам. Бхаватвитеша титарам. Майи сангрипхи татманам. Майи сангрипхи татманам. На вайджату мришайва сят. Праджатьякшамат арханам. Бхаватвитешатитарам. Майи сангрипхи татманам. Пожалуйста. Матерже? На? Не. Вай. Поистине. Джату. Когда-либо. Мриша. Бесполезный. Эва. Только. Сят. Может быть. Праджа. Живых существ. Атьякша. О предводитель. Мат арханам. Поклонение мне. Бхаватвитхишу. Для личностей, подобных тебе. Атитарам. Полностью. Майи. На мне. Сангрипхита. Сосредоточенные. Атманам. Умы которых. Перевод стиха. Господь продолжал. Дорогой Риши. О предводитель всех живых существ. Знай же, что те, кто преданно служит и поклоняется мне, особенно люди, подобные тебе, которые отдали мне все, что у них есть, никогда не познают горечь разочарования. комментарий Шрилы Прабхупады. Даже если, служа Господу, человек имеет какие-либо желания, он никогда не испытает разочарования. Людей, которые служат Господу, называют Сакама и Акама. Сакама — это те, кто обращается к личности Бога за материальными наслаждениями. А Акама — это преданные, которые не стремятся к материальным удовольствиям и служат Верховному Господу из любви к Нему. Преданные Сакама делятся на 4 разряда. Те, кто попал в беду, те, кто нуждается в деньгах, те, кто стремится к знанию, и мудрецы. Одни поклоняются Господу, чтобы избавиться от всяких каких-нибудь телесных или душевных страданий. Другие начинают поклоняться Господу, когда нуждаются в деньгах. Третий приходит к Богу с желанием познать Его таким, как Он есть. А четвертый пытается постичь Господа с помощью философских размышлений, рассчитывая на силу своего разума. Но никого из них Господь не разочаровывает. Он награждает каждого тем, ради чего тот поклоняется Ему. Савай джатум ришай васят праджа тякша матарханам пават витеш атитарам маи сангрипхитатванам. Господь продолжал: «Дорогой Риши, о предводитель всех живых существ, знай же, что те, кто преданно служит и поклоняется Мне, особенно люди, подобные тебе, которые отдали Мне все, что у них есть, никогда не познают горечь разочарования». В соответствии с этим стихом, все преданные всех категорий должны быть счастливы, все, кто поклоняется Господу. В соответствии с этим стихом так. Во всех храмах такие стойки, не только минские. Мы уже знаем, если в храм приезжаете, там микрофоны такие, что очень часто пользуются микрофонами, все их крутят постоянно, они быстро. Бывают еще такие перемотанные изоленты, знаете, все такие. Так медленно они наклоняются постоянно, куда-то поправляют, все следят за ними. Это у вас хороший микрофон, стойкий. Итак, это интересный стих тем, что в соответствии с этим стихом здесь говорит Господь Вишну, Он говорит с Кардама Муни. Эта тема уже была прочитана, да? Да. Это стих, который мы читаем последовательно. Бхагаватам. Поэтому вы слышали, ситуация такова, что Кардама Муни, он медитировал на Господа Вишну и, наконец, получил даршан. Этот даршан был очень удивительный, потрясающий даршан. Достиг то, чего, собственно, хотел. Даже превзошли все его ожидания, то, что он увидел. Он увидел непосредственно Вишну, его форму, излучающее сияние, и он улыбался, он смотрел с удивлением на Кардаму. И он говорил очень таким проникновенным нежным голосом, звуком. То есть Кардама просто растворился в блаженстве. И вот он говорит здесь, разговаривает с ним, отвечает на его аскезу, на его медитацию, на его служение. И таким образом эта атмосфера большого счастья здесь царит. Хотя речь идет не о трансцендентных предметах. Он здесь говорит о другом, Господь Вишну. Он говорит, что я уже приготовил то, что ты хотел от меня, ради чего ты совершал аскезы. Я готов исполнить твое желание. Это было желание Кардама Муни, которое он скрывал в своем сердце. Как и многие йоги, они стесняются говорить о своих желаниях материально. Любой брахмачари стесняется сказать, что он хочет жениться на самом деле. Он говорит, нет, у меня что-то джапа не идет, понимаете? Вот. Вопросы такие духовные задают. Почему мне трудно сосредоточиться на книгах? Вот ум мне трудно читать, засыпаю. Или вот как мантру внимательно повторять? А как можно стать чистым преданным? Не терпится ему. Это означает, что внутри у него есть материальное желание, которое сильнее пока. оно беспокоит его, поэтому трудно сосредоточиться, вот есть какие-то трудности в практике, в медитации. Но он не скажет об этом. Если вы сможете жениться, о, что вы, я брамачари. Это свойственно всем йогам, потому что они, их обязанность контролировать чувства, избавиться от материальных желаний, ну, как бы их престиж, их честь в этом. Особенно брамачариев это касается. Это их честь. Что за брамачари, который думает о женщинах, или хочет жениться, что такое? Сними шафран! Скажут сразу же. Если такие мысли у тебя в голове, снимай шафран! Нет, у меня нет таких мыслей. Мне просто джапа не идет, понимаете? Мы не хотим никого изобличать, не беспокойтесь. Это природа. Даже Кардамуни, видите, вот он тоже хотел жениться. Великий Маха-йоги. Деви хеша гунамай мама моя дуратья. То есть мы читали вчера этот комментарий, тоже этот стих. Что трудно преодолеть материальную энергию, которая олицетворена вот в этих гунах и в двух противоположных полах, отношениях. Весь вкус жизни в этом. Но здесь говорится, не смущайтесь, будьте счастливы. Получайте, что хотите, вы имеете право. В служении Господу имеете право на такие желания. Господь Вишну не был разочарован. Он явился, он дал даршан. Вы помните, как он? Услышав эти искренние восхваления, излучающие чудесные сияния Господь Вишну, который стоял на плечах Гаруды, ответил словами сладкими, как нектар. Когда он обратил к мудрецу свой взор, его брови изящно приподнялись, а лицо зрела ласковая улыбка. Это он отвечает на материальное желание Кардамы. Он мне говорит, ну какой негодяй. Вот ты лицемер вообще. Вот ты ко мне обращаешься, но с какими мотивами? Где твоя чистая любовь? Где твоя преданность? Он так не думает. Нет. Здесь Прабхупада говорит, преданные сакама, у которых есть материальное желание, делятся на четыре категории. И они все, их Кришна называет, благородные души Сукритина. Это очень хорошие благородные души. Он очень... Они великие души, на самом деле. Благочестивые люди. То есть он уважительно относится к ним. И есть душ Критина, который не обращается. И единственное достоинство человека в том, что он обращается к Богу, на самом деле. Уже это приводит в восхищение Господа. Ему нужны деньги, но он идет ко мне, можете представить, за деньгами. Он не ворует, он не манипулирует законами. Он не пытается воровать эти деньги где-то, или хитрить, или занимать, не отдавать, потом не отдавать. Знаете, есть разные способы добывать деньги в этом мире. Нет, он идет ко мне. Это же Махатма. У него такая вера, он думает, что я ему дам деньги. Он уверен в этом, он идет ко мне, смотрите, Махатма, великая душа вообще. То есть ценит любой мотив, ну, даже материальный, если человек обращается к Господу, он ценен. Даже когда Прабхупаду спросили об этом, а что если вот негодяй обратится к Богу? Вот есть благородные, то есть верующие люди обращаются к Богу и прочее, и их восхваляют как святых, а если негодяй обращается к Богу, тогда как это оценивать? И тогда Прабхупада говорит, это не такой уж негодяй. Если уже к Богу обращается, это уже не такой негодяй. Нет, нет. Если кто-то обращается к Кришне, он получает защиту трансцендентной энергии, покровительство его. Ахам твам сарвапяпяпхё. Как только ты начнешь предаваться, начнешь защищать тебя от твоих несовершенств и ошибок. Может быть, ты негодяй, но ты же повторяешь святые имена, ты пытаешься быть внимательно и искренне. Все. Кришна говорит, ты под моей защитой. Машу чага, не бойся ничего. Теперь я лично тебя подтопаюсь. Под моим контролем все это будет. Не беспокойся. Все реакции получишь под моим контролем. Духовно ты не упадешь никогда. Может быть, всякое случится в твоей жизни, но духовно ты всегда будешь в порядке, ты будешь защищен, ты всегда будешь счастлив. Итак, здесь говорится о том, что преданные, они всегда счастливы на любом уровне. И это задача, наша задача, нашего общества, чтобы все были преданы счастливы. Заметьте, не чтобы все сейчас стали чистыми преданными, это невозможно, чтобы сейчас все стали счастливы. Это первый шаг вообще в развитии цивилизации. Общество должно быть счастливо, все, это ведическая культура. Это суть ведической культуры. Когда-то один человек применял ведические правила так, что люди вокруг были несчастливы. Говорит, так у вас не тут, и тут не так, и здесь неправильно, и все не по ведическим стандартам. И стал это все навязывать, и люди стали все это делать, и погрузились в проблемы какие-то. Все хуже и хуже. И тогда мы пошли к одному ученику Прабхупады в Майяпуре. Это один из братьев-близнецов Пуджариев. И стали советоваться, как тут быть. Он сказал, он знает, что, в чем заключается ведическая культура вообще. Он цитирует правила, предписания, он какие-то вещи знает. Он хорошо, видимо, начитанный человек. Но он знает, в чем заключается суть ведической культуры. Мы говорим, в чем? Что все были счастливы. Не только в правилах предписания. Если правила предписания, они могут навредить в какой-то момент, если человек не готов к ним, допустим. Или не согласованно с местом времени обстоятельств, как сейчас, не ведическая культура, не ведическое время, очень трудно их применять. Без компромиссов вы не сможете применить ведические правила предписания в своей семье, если ваша семья вся не преданная, допустим. Близкие. Или на работе вы не можете применить ведическую культуру. Да на каждом шагу мы пытаемся понять, как же применить ведическую культуру. В Кали это очень трудно сделать. Если мы будем насаждать ведическую культуру, то это будет насилие. Люди не будут счастливы, когда через насилие. Даже правильные вещи, если насильственно насаждаются, люди не будут счастливы. Поэтому как же быть? И Прабхупада сказал, невозможно все это сделать, кроме воспевания Хари-Арнама, Хари-Арнама. Другого пути нет. Это самое важное правило предписания. Вы можете выбирать себе любую деятельность с соответствующими желаниями, природой. Те стандарты, которые вы можете применять в жизни, сами решайте, что вы можете, что вы не можете. Не отвергая высшие принципы, высшие правила предписания, стремясь к ним, вы должны сами решать, как применять эти знания в своей жизни. Но, когда вы приходите в храм, вы должны в экстазе петь, воспевать и танцевать. Вот и все. Здесь, в храме, когда мы воспеваем, или на харинаме, или на фестивалях, мы забываем обо всех этих различиях. Только святое имя, только святое имя, только святое имя. Святое имя признает нас. Ведические мы или не очень ведические. Где мы сейчас видим ведическую культуру, скажем, в России или в Америке? Нет. Даже у преданных нет, нет, нет. Не так просто, как выясняется. Несомненно, она постепенно будет устанавливаться больше и больше. Но на это нужно время и, наверное, продолжительное время. Ведь даже рождение имеет значение для ведической культуры. Даже рождение. Хотя мы отвергаем это, мы говорим, качество. Рождение не важно, качество важно. Если качество брамана, а по рождению шудра, мы принимаем браманом. Если же родился семи брамана, но качество шудра, мы говорим шудра. Это ключевой момент. Но в ведические времена имело значение также рождение. Хорошее семя, хорошее зачатие, это чистых отца и матери. Шукра, чистое семя имеется в виду. Неоскверненное вожделение. Поэтому тоже имеет значение, как порождать хорошее потомство. Не знаете, не таких неудовлетворенных людей, которые постоянно не соглашаются, бунтуют, критикуют, наблюдают, все это, знаете, вот, имеют дурной характер, в мире жить не могут, замкнуты. Это просто плохое рождение. Но если человек получает хорошее рождение в хорошей семье, он уже от рождения эти все человеческие принципы добродетели усваивает. Он уже смотрит на всех доброжелательно, никого не боится, он опирается на знания, на шастры, не вступает в конфликты. Он имеет такой разум, это рождение хорошее. И в соответствии с этим у нас как бы нет еще такого рождения, такой ведической культуры, такой атмосферы, чтобы рождались такие дети. Ну, дети в семьях преданных уже лучше, конечно. Уже намного лучше, чем наше поколение от рождения. Они просто замечательны бывают. Настолько чистые, настолько они простые такие, знаете. Это замечательно, хорошие дети в сознании Кришны. И таким образом они могут пойти дальше. Вот установление каких-то ведических стандартов, ранашмадхармы, они смогут, они будут иметь другой разум. Значит, такой другой разум. Чтобы не фантазировали. Другой разум означает, что просто дурных мыслей в голову не приходит. Когда я иногда смотрю на свою дочь, я вижу это по таким признакам. Она с рождения ела ни мяса, ни рыбы, ни яиц, ни спиртного, ничего. Никогда. Ей уже 30 лет. Но мы с женой все эти вкусы знали. И мы тоже с вами знаем все эти вкусы. Но у нее даже вкус такого нет. Совсем другой разум. Вот он другой разум. То есть в голову такого даже не придет. И когда вы говорите вино, она, знаете, на это просто чисто смотрит, невинно. И вы эту тему развивать с ней не можете. О чем бы вы ни говорили, материальных наслаждениях, которые она не изведала, а она, вы на эту тему с ней развивать мысли не можете. Это другой разум. Это более чистый разум, это лучшее рождение. И как же нам удалось иметь другое рождение, все же породить других людей при помощи ведической культуры, при помощи правил предписаний некоторых, при помощи воспевания святого имени. Мы можем иметь хорошее потомство. То есть вот так будет очищаться поколение за поколением, и будут удивительные рождаться дети, которые на самом деле изменят мир. Мы только готовим для них почву. Мы не такие уж возвышенные в этом плане, в плане рождения. Но в практике мы многие сильны в следовании правилам, стандартам, предписаниям. Но о чем мы здесь говорим? Еще нужно одну вещь научиться. Быть счастливым. Это самое главное, для чего нужны правила и предписания. Чтобы все были в обществе люди счастливы. И прежде всего нужно избавиться от зависти. Так устроить наше общество, чтобы мы не завидовали друг другу. Потому что и счастливым быть легко, если мы сосредоточены на своих, на своей природе. Но если мы завидуем, у нас много желаний перекрещивается. Я хочу то одного, то другого, то третьего. Что я не вижу, все хочу, знаете, я как ребенок. Дай луну мне, мама. Ну как вы исполните такое желание? Тогда только иллюзия. Майя придет. Если мы неадекватные, то майя придет. Если мы все хотим стать мессиями, то майя придет. И скажет, вот ты мессия. Сколько ты сегодня? 64 повторил. Ну, можешь считать, что ты уже мессия. Вот видишь, ты уже смог убедить кого-то. Значит, ты великий проповедник. Майя придет каким-то образом. Если мы на что-то медитируем, на что нам не свойственно. Господь читает, что в Кали-югу единственное сознание, которое нас делает сильными, устойчивыми, это даса, даса, ну даса. Никакой не мессия, никакой не великий. Слуга, слуги, слуги, слуги. Вот это независливое состояние. И тогда люди будут счастливы, потому что каждый может, даже свои материальные желания может применить в сознании Кришны. И Кришна, он отвечает, говорится, он исполняет эти желания. У кого-то не хватает денег, нет проблем, у Кришны много денег. На самом деле все деньги ему принадлежат, все, и рубли, и доллары, и евро. Хотя печатают и, конечно, люди, но это деньги не людям принадлежат. Это богатство Кришны все. Бумажное богатство такое, но в Кали-югу, ну так или иначе. За всем этим есть разум Всевышнего. Итак, если мы хотим здоровья, и Танвантари, например, люди поклоняются, мы есть специальные места в Индии, ну, больные обычно люди поклоняются Танвантари, желающие исцеления. Они уезжают на несколько месяцев в специальные места, где поклоняются Танвантари. Там спеются мантры Танвантари. Через несколько месяцев встречаются здоровыми, Прабхупада пишет. Тоже в Индии есть такие места. Они труднодоступны для нас с вами, потому что мы не живем в Индии. И бывает, что вы идете в Индию, чтобы исцелиться, но заболеваете еще больше, потому что вы никогда не жили в Индии. Думаете, мантры не помогают. Но несоответствие есть, несоответствие. Все помогает, все работает. Но если не соответствует, если я прошу чего-то одного, а в уме у меня еще много-много других противоречивых желаний, очень сложно мне будет в духовной практике. Я сам не знаю, чего хочу. Поэтому сначала нужно разобраться в себе самом. Кто же я? И успокоиться, сосредоточиться на своей природе, на своем пути. И на этом пути, говорит, потерь не бывает. На своем пути уже все определено, двери открыты все. Это мой путь, там нет встречного движения даже. Там никто меня не собьет, там нет никаких даже препятствий. Это мой путь, он уже готов для меня. Каждый следует моему пути. Но если я сворачиваю то на один путь, то на другой путь, там встречное движение, тут повороты, тут еще кто-то засаду устроил. Это не мой путь просто. Я просто блуждаю, я запутался. Мне нужно найти именно свой путь, на котором не существуют никакие препятствия. И тогда человек будет счастлив, выглядит счастливым. Потому что нет препятствий на самом деле никаких. Где вы видите препятствия в сознании Кришны? Кроме как в собственном уме и желаниях постоянно. Например, многие преданные путают духовный уровень с известностью. Очень многие в путаницу это впадают. И многие годы не могут разобраться. Вот мой духовный брат, мы с ним вместе начинали. Он уже известный проповедник. А меня почти никто не знает. И человек думает, что значит он духовно не прогрессирует. Он отождествляет материальность с духовным, раз абхаса. И он несчастлив становится. Вот думает таким образом, уже чувствует, что он несчастлив. Я как бы отстающее звено такое, знаете, отстающий, преданный, неизвестный, неуважаемый. А вот он уже известный, уважаемый. Но это материальное положение, известность и уважение. Многие-многие преданные Господа читания, мы даже имен их не знаем. Они даже просили специально тех, кто описывал игры Господа читания, имя не упоминать их даже. Просто не упоминать, даже имен их не упоминается. Это были чистые, великие преданные. Их в сердце был Господь читания, Рада и Кришна. Каждую секунду они общались с ними и служили. Но никакой известности. Нет. Никто даже не подозревал. Как жил Джада Бхарата? Никакой известности. Паломный какой-то, знаете, сумасшедший тут ходит. Так считали. Он скрывался в этом облике. Он скрывал свою бхакти, свое совершенство. И какой же преданный будет демонстрировать свои совершенства? Скажите? Какой же преданный будет стремиться к известности? Или к последователям, или к почитанию, или к деньгам, или к славе? Надо нам, надо же нам, на сундаре. Мне это не нужно. Это не чистая бхакти. Зачем же мне это нужно? Если отбросить все эти внешние вещи, мы увидим, что преданный, он счастлив. Если мы с вами просто посидим, вот 5 минут, выйдем на месте, 5 минут, и просто подумаем, что в моем сердце есть Кришна. И вы почувствуете покой и счастье сразу же. Но как только мы на кого-то смотрим, начинаем беспокоиться, сравниваем, отождествляем. Здесь говорится, все преданные, которые искренне поклоняются Господу, даже с материальными желаниями, все счастливы, и Господь счастлив тоже. Сакама, акама. Потому что есть моя природа, и эти желания не греховные. В Гите говорится, тот, кто следует своей природе, греха не совершает. Это ваше право желать здоровой жизни, говорится. Любая девушка надеется выйти замуж, Прабхупада говорит, иметь детей. Что тут греховного? Что тут несовершенного? Это природа. Мы это никак не оцениваем, не сравниваем, не критикуем. Каждый человек выбирает себе ашрам, в котором он чувствует себя сильным, совершенно не Кришна. Это не греховно. Это вообще не подлежит обсуждению, сравнению. Это личный вопрос. Это не обсуждается вообще. Почему ты в таком ашраме? Объясни мне, почему ты в таком ашраме находишься? Зачем тебе это? Хотя бывают такие вопросы задают, когда человек пытается принять саньясу, его могут протестировать. А зачем ты принимаешь саньясу? А что ты собираешься делать после принятия саньясы? Ну, потому что всякое бывает, потому что человек может с разными мотивами, с материальными желаниями принимать, скажем, какое-то посвящение. Но если вы выбираете для сознания Кришны, это не подлежит обсуждению. Вы разумны, вы искренни. Вас не нужно обсуждать или критиковать. Вы хотите приблизиться к Кришне, и вы делаете все наилучшим образом для этой цели. Цель одна у нас у всех, поэтому разницы нет, в каком вы ашраме. Нужны деньги, всем нужны деньги. Что тут, греховные желания какие? Нет, но мы, если делаем из этого цель, смысл жизни, мы становимся мошенниками, вот в чем проблема. Нужно помнить, что деньги нужны, но это не цель и не смысл жизни, но они нужны. И богатые нуждаются в деньгах, и бедные нуждаются в деньгах. Это не грех. Устроена жизнь таким образом. Но если это смысл нашей жизни добывать деньги, то мы будем последователями Чарвака Муни, который говорит, любыми способами добывайте деньги. Занимайте, не отдавайте, крадите. Лишь бы не было свидетелей. Потому что смысл не в этом. Свидетелей нет, вы чисты, он говорил. Кто вас упрекнет? Займите, не отдайте, и все, нет денег. Кто вас упрекнет? Вы же взаймы взяли, вы не собрали. Ну, научитесь жить. Потому что главное наслаждаться, а это не проблема. Главное в жизни наслаждение. Вот это греховное. Вот это греховная концепция. А то, что мне нужны деньги, это не грех. Или то, что мне нужна жена или кому-то муж, это не грех. И кому-то нужны дети, это не грех. Это наша природа. И Кришна говорит, я сексуальная жизнь для зачатия хороших детей. Он не называет вообще даже сексом. Он говорит, это я. Это уже божественная энергия. Этому нужно учиться, видеть в этом тоже божественную энергию.
Если вы за этим видите хорошее поколение, достойное, нужное нам в обществе, это никакого отношения к сексу не имеет вообще, такие мысли и такое действие. И вот чему мы должны научиться, вот таким чистым возвышенным мыслям, таким чистым возвышенным желаниям. И это не грех. Но этому нужно учиться. Но поскольку в век Кали все оскорнено вожделением, мы смотрим с недоверием на все эти вещи. И на греха с хашем, и на производство детей, и на эти отношения. Мы думаем, там куча вожделения вообще. И весь другой причины не видим. Но нужно увидеть другую причину. Нужно увидеть Кришну. И тогда разницы не будет, в каком важном. Но если он основан на вожделении, то что же в этом хорошее? Тогда у всех будет такое предвзятое отношение и критика, и сравнение. В век Кали, поскольку ни шигуны преобладают, люди все критикуют, все сразу, никому не доверяют. Если вы даже духовные вещи будете проповедовать, вам сразу не поверят. Очень много людей, очень много лидеров духовных эксплуатируют своих последователей, обманывают философией ради выгоды. Очень многие сейчас проповедуют трансцендентные знания, но мотив у них может быть другой совсем. Это не преданный. Но мы в сознании Кришны учимся людей приводить к святому имени. В этом суть проповеди. Не в том, чтобы заработать деньги, заработать или славу или последователей, а то, что люди получили благо духовное и приблизились к святому имени. И нужно помнить всегда. И для этого нужно общество преданное, чтобы мы напоминали, читали Шримад Бхагаватам, читы Амала Пурана, чистейшие послания. Чтобы мы не осквернялись, даже проповедуя просто вот по всему миру. Известностью, деньгами. Что известность придет, если вы проповедуете по всему миру. В интернете вас повсюду будут знать, тоже ваше имя. Поэтому нужно всегда быть очень близко связанным с обществом преданных, чтобы людей приводить к высшей цели, не запутываясь самому. И как? Нужно служить Господу. Если даже у вас есть желание славы, это не проблема. Оно тоже может использовать в сознании Кришны. Пожалуйста. Пожалуйста, получайте славу, но прославляйте Кришну. Пожалуйста, берите деньги, но служите Кришне. Почему нет? Берите власть, если вы, но служите Кришне. И Кришна так улыбается, что когда муни похожи, все материальные желания сразу исчезают. Вот в чем проблема поклонения Вишну. Все сакама становятся акама. Все. Это вопрос времени просто. Друва Махарадж, все имел сакама, все материальные желания, там и власть, и амбиции были, и обида, и желание там мстить, ну все, что положено к кшатрию, обиженному, задетому. Он обратился к Господу по наставлению своей матери, и Нарада Муни дал ему руководство. Ребенку 5-летнему. Нарада проповедовал, представьте, 5-летнему ребенку. Какой могущественный проповедник. И Друва Махарадж увидел Господа и сказал, теперь ничего не надо. Я ничего не хочу, ничего не прошу. Все, что нужно, я уже получил. Я вижу тебя. Я искал какие-то несущественные вещи, но теперь нашел драгоценный камень. Зачем мне это битое стекло? Сакама, акама. Поэтому Шримад Бхагаватам говорится, сакама, акама, сарвакама, ва, вот этот стих говорится. Имеешь ли ты желание или не имеешь никаких желаний, поклоняйся Господу. Результат будет один и тот же. Любовь обретешь. Есть люди, которые не имеют никаких материальных желаний, но есть причины на это. Они разочарованы. У них такой интеллект развитый, что они уже разочарованы. Это вопрос интеллекта, разочарования материального. Поэтому даже если у них появляются какие-то материальные желания, неосознанные, они их контролируют. Они знают, это благо не принесет. Пустое все это. Их это не беспокоит, не проникает в сердце. Это интеллект, это разум. Есть люди, которые не имеют такого большого разума. Им нужно, у них в сердце есть это желание. Они сильно страдают, если не получат желаемое. Но, пожалуйста, здесь говорится, получите желаемое от Господа. Не просто получив образование какими-то своими усилиями, хотя все это можно делать, но Господь дает это все особым образом. Согласно материальной культуре, все, что вы получаете в жизни, вы должны заслужить в борьбе. Вы должны получить образование, вы должны конкурировать, вы должны соперничать в борьбе, вы должны получить то, что... И вот это тогда имеет цену. Я это получил собственными усилиями, понимаете? Вот, я сам достиг всего этого. Потому что иначе другого вкуса не будет этого успеха, если вы вот так вот сами не добились желаемого. Именно в борьбе. То в сознание Кришны все приходит само по себе. Вот штангист поднимает 160 килограмм. Может быть, уже больше поднимает, я не знаю. Больше? 200? Уже 300 с лишним поднимают? Уже 400? Несколько человек, в смысле? Или один поднимает 400? Поднимают. Только объясните мне, зачем они это делают? Вот как в преданном служении. Некоторые тоже берут и 460 килограмм. Санкиртана, знаете, такая. И если трясется, там он проповедует, так всех трясет тоже. Страшно кричит, там жилы напрягаются, рвутся, суставы у него там предается. А зачем он это делает, скажите? Эти 460 килограмм можно по частям переносить постепенно. А ему нужно сразу, потому что он должен показать, продемонстрировать свою силу. Вот в чем его идея, видите? А потом наступает время, когда у него не работают ни суставы, ни вены, все у него там отказывает. Все они потом списываются вообще, их здоровье. За всю жизнь можно было больше поднять по частям. Эти 460 килограмм я могу перенести по 10 килограмм, правда же? Но никто этого не заметит, в этом проблема. Это просто обычный простой рабочий. А это чемпион мира. Страшное дело просто какое-то. Все глаза расширяют и думают, боже мой, какой монстр. И все удивляются, все его ставят, золото ему дают после этого. И вот и все, вот и ради только этого золота. Никакого смысла. Лучше вы каждый день трудитесь постепенно к Кришне, и вы перенесете больше, чем 460 килограмм. Вы будете чемпионы мира по преданному служению. Но никто этого не заметит. Вот и вся проблема. Но Кришна заметит все это. Кришна сосчитает все это. Мы даже можем забыть, что мы там сделали для Кришны вообще. Мы даже можем не понимать, что это было для Кришны. Но он все сосчитает, еще добавит туда чего-то. Припишет несколько нулей, говорит, что если вы дворник, вам нуль можно поставить, если вы ученый, вам 10 нулей можно поставить. Но это все нули, но Кришна единицу припишет вперед. И будет реальная цифра. Он сделает реально то, что вот мы делаем даже в мае, во временном мире, временные вещи, они становятся вечными реальными приобретениями. Добавляется Кришна, потому что. И также не пытайтесь спортивной тренировкой достичь сознания Кришны. Показать всем, что я чистый преданный. Это не тот мотив. Это рвет нам жилы и разрушает наши мозги просто в сознании Кришны. И отношения ломает все. И мы начинаем конкурировать, кто чистый преданный, кто не чистый преданный. А как мы это увидим? А вот чему он следует, как он говорит, как он воспевает, как он могущественен. Но это спортивные состязания просто. Где рвутся жилы, и прославляется кто-то, кому-то золото получает. А кто-то остается в безвестности и думает, я не духовно не продвигаюсь. Это все майя. Все продвигаются духовно. Одинаково. Если они искренне. И не важно, сколько вы поднимаете, 460 килограмм или 10 килограмм. Духовное развитие от этого не зависит. Если вы делаете все, что можете, вы делаете очень много. Хануман, паучок. Хануман может горы срывать, скалы. И переносить их в полете. Легко. А паучок не может такого делать. Но он так вдохновлен. Он тоже хочет послужить Господу Раме. И вот так это према вдохновило. Он взял какую-то песчинку и потащил. Бросить в океан. Строить мост тоже захотел. Несчастный переворачивался и падал с этой песчинкой. Снова поднимался и песчинку тащил. И Хануман так рассмеялся, когда увидел его. Уйди с дороги. Без тебя управимся. Что, собственно, практично, а что? Мы так часто говорим о детям. День, не мешай здоровью. Мы тут самые взрослые тут все делаем. Это практично. Но господь Рамачандра был недоволен. Хануман, ты работаешь в полную силу? Да, я стараюсь. Он тоже работает в полную силу. Между вами нет никакой разницы, он сказал. Никакой разницы между вами нет. Он точно так же совершает бхакти-процесс, так же, как и ты. Тебя сбило с толку майя. Твоя сила, твоя известность, твои внешние способности. Никогда не измеряйте силу бхакти по внешним способностям. По положению, по одежде, по образованию, по богатству, по внешней красоте. Это материальные признаки. Потому как человек может быть коммуникабельным в обществе тоже. Не измеряйте, это не бхакти, это материальные способности. Это гуны. Есть просто карма лучше-хуже. Это можно увидеть, эту разницу. Вот просто на наших лицах даже это можно увидеть. Наши способности. Это так, это карма. Но это временно. Карма из всех категорий временная, а все остальное вечно. Мы не придаем большого значения этому. Немножко труднее кому-то, может быть, в этих условиях служить Кришне, кому-то легче, может быть. Но это не означает, что тот, кому легче, достигнет совершенства. Бывает чаще наоборот. Достигает совершенства тот, кому было труднее всего. Тот, кто больше всех молился Кришне и просил его искренне в сердце. Спотыкался на каждом шагу, но он постоянно молился, постоянно желал этого. Бывает, что такие люди еще быстрее продвигаются, изучаются Бог. Чем те, когда да, это легко, это нормально, они регулируются, привыкают к этому, делают как повседневную работу без особых усилий и молитвы. Поэтому, несомненно, это высокий уровень использовать свою природу, даже очень возвышенную материальную природу, так много делать и не завидовать, не гордиться над теми, кто делает меньше. Это высокий духовный уровень. Оставаться при этом простым, таким же, как все. Как неофит себя вести? Я это говорю под впечатлением общения с одной преданной из Франции, Матаджи Мандакини. Вот она себя так и ведет. И Махарадж сказал, Бхакти Махарадж сказал, она была всегда такая, всегда вот так вот, с Господом вот так вот, всегда была искренне настроена. Если вы с ней поговорите, вы сразу почувствуете, что вы преданы рядом с ней. Но когда она заговорит о Прабхупаде, вы скажете, о, это такая милость, у меня этого сердца нет и в помине. Какая там любовь. Просто когда она уже пранам-мантру Прабхупады стала читать, я закрыл глаза, у меня просто букет цветов распустился в уме. Такой аромат пошел, такое счастье было. Как она любит Шрилу Прабхупаду. И она готовила просад. Я говорю, для вас хочу просад приготовить. Я так обратно для Прабхупады готовила. Думаю, что она приготовит, она же Прабхупаде это готовила. И она приготовила то, что Прабхупада любил. Одно блюдо сделала, одно небольшое блюдо. И это было просто счастье, знаете. Я говорю, как я эту милость заслужил вообще, то, что получается только. Она говорит, я это делаю, что может меня вспомнить, что Прабхупада. Я говорю, это маленькая его слуга просто. Когда он уезжал из Америки, по-моему, она там служила ему где-то недели две, они там на кухне были. Он, говорит, с нами всегда шутил с женщинами и подкалывал нас. Эй, Мантакини, ну когда ты там замуж выйдешь? Или там кто-то еще в таком духе. Вот мы же так бегали от него, так под их подкалывал сюда чем-то. И за эти, говорит, дни я, говорит, так привязалась, Прабхупада уезжает. Уезжает Прабхупада. Я почувствовал уже эту разлуку сильную, я так привязалась к Прабхупаде. У него была там какая-то кастрюля, он с собой возил трехэтажная. Вот они в ней готовили все для Прабхупады, в его кастрюле. Медная. Говорит, я ее так натерла, она как золотая выглядела. Говорит, я думала, вот пусть Прабхупада посмотрит, может быть, вспомнит меня, что есть такая мандакини, маленькая ученица. Так она старалась, чтобы Прабхупада просто хоть бы вспомнила. Я это слушал, думал, вот это сознание Кришны, вот что нам нужно. Остальное просто мусор. Внешняя энергия. Мы путаем эти вещи часто. Надо успокоиться. Не сравнивать никого. Научиться видеть искренность в себе, в других. И служить Шри Прабхупаде, чтобы Прабхупада был доволен. Вот и все, весь секрет в этом. Мы не стремимся ни к известности, ни к положению, ни к славе. не к тому, что превосходить какие-то ятры или что-то. Конечно, соревнования добрые, хорошие, это хорошее дело. Что движение развивалось, все это хорошо. Но мы должны быть все счастливы. Даже если мы в недоразвитой ятре живем. Если кто-то так думает. Все должны быть счастливы. Во всех ятрах, во всех намахатах. Где-то нет ятр, есть одна намахата, там 3-5 человек. Все. Но они должны быть счастливы. Они такие же полноценные преданные, как и живущие в столичных городах, живущие в больших храмах. Они такие же полноценные преданные. Там Господь также в их сердце наблюдает за их служением. И продвигает их в сознание Кришны. Он знает, как это делать. Даже в маленьких ятрах Кришна знает, как делать, как действовать. Дорогой Риш, еще раз стих прочитаю. «О предводитель всех живых существ, знай же, что те, кто преданно служит и поклоняется мне, особенно люди, подобные тебе, которые отдали мне все, что у них есть, никогда не познают горечь и разочарования». Такая сегодня тема. Пожалуйста, вопросы.
Вы затронули тему практичности. В каком случае практичность, она полезна, а в каком случае она может навредить?
Есть практичность, а есть практицизм. Прабхупада различает эти вещи. Где-то это описывает в комментарии Шримад Бхагаватам, там слово практицизм он использует. Помните, да? Я сейчас не знаю, в какой песне, не могу вспомнить, но я помню этот момент, Прабхупада говорит. Практицизм, когда мы из философии сознания Кришны, из практики сознания Кришны извлекаем какие-то практические смыслы и все, и забываем о цели Кришны. Ну, например, некоторые люди, разумные материалисты, они говорят, религия нужна. Если даже вы атеист, неважно, религия нужна, потому что она объединяет людей, дисциплинирует общество. Неважно, Бог есть или нет, но религия нужна, она дисциплинирует людей. Это называется практицизм. Практицизм. Кто-то извлекает из сны Кришны аспект здоровья. Он не думает о Кришне, это практицизм. Кто-то аспект самоорганизации, скажем, контроля ума, йоги, или мистические какие-то... Это практицизм. Но если вы служите Кришне, это настоящее практичное сознание. Все используется в служении Кришне, это практичность называется. Почему существуют соревнования на марафон Шрилы Прабхупады? Ведь там выделяют чемпионов, а те, кто долго распространяет, но мало... не прославляют дело в количестве или качестве. Это нормально. Не беспокойтесь об этом. Что вы не чемпион или чемпион, тем более, не беспокойтесь. Беспокойтесь в тех других случаях. Если вы не чемпион, будете беспокоиться. Если чемпион, вы еще будете больше беспокоиться. Так вот, не беспокойтесь об этом. Беспокойтесь о том, чтобы больше книг распространять Шрилу Прабхупаду. Вот в этом смысле будьте просто в экстазе, что вы сегодня распространили там 200 книг, вы должны быть в экстазе просто от этого. Что 200 человек получило книги Прабхупады, это нормально. А то, что вы чемпион, не беспокойтесь. Они меняются, чемпионы. Абсолютных нет чемпионов. Сегодня один, завтра другой чемпион. Если кто-то не чемпион, но вы же тоже распространяете книги. Вайсутан Сарасвати был доволен учеником, брамачарем, простым, в храме, который распространял несколько газет на улице в Калькутте и приносил несколько пайсов, копеек за газеты духовному учителю. И Бастин Сарасвати был в полном экстазе. Уже несколько человек получило газеты замечательно. Он всегда радовался. Любой попытки, даже маленьким вещам. Но если вы видите, что начинаются большие вещи, большая санкиртана, большие программы, и забываете о маленьких вкладах, это не сознание Кришны. Про паучка забыли. А он такой же преданный. Точно такой. Вот Господь Рамачандра не забывает про паучка, про паучка. И в этом секрет как бы менеджмента духовного, что вот эти детали мы тоже видим. Не только большие вещи, но и маленькие вещи мы тоже видим. Маленьких, так сказать, людей преданных мы тоже видим их при большую преданность. Может быть, маленькое служение, но преданность может быть большая. Можно полымыть сознание Кришны Прабхупады. Это известно, да? Но когда преданные не хотят полымыть в храме, означает, что у них есть чувство престижа. Это для неофитов они говорят. Или часто бывает так, что человек получает одну инициацию, другую инициацию, и все, он уже пищу ест где-нибудь там в ресторане вегетарианском, сам никогда не готовит. Хотя он для этого должен получить инициацию, чтобы готовить пищу, служить божествам и проповедовать. Это брахманы должны делать. Но поскольку это не престижно, может быть, готовить пищу, он говорит, я буду проповедовать, мне не до пищи. Но на самом деле всю пищу, которую едят преданные, должны готовить брахманы. Инициация для этого дается. Это не вопрос престижа, это вопрос необходимости. Когда-то преданные говорили, я получил брахманскую инициацию, больше мыть полы не буду в комнате. Я не шудра. Пусть шудры моют, или неофиты вот приходят. И там конфликты начались на этой почве. Это были 90-е, начало 90-х годов. Не в России. И в конце концов конфликт разрастался и достиг ушей духовного учителя. Он сказал, если вы получили брахманское посвящение и не моете полы в собственной комнате, то вы живете в грязи, и вы шудра. То есть брахман никогда в грязи жить не будет, он будет мыть полы. Главное будет заботиться о чистоте, где он живет, в чем он ходит, это чистота, о чем он думает, о чем он говорит. Если вы думаете, что кто-то другой должен делать, и живете в грязи по этой причине, вы настоящий шудра. Вы типичный шудра. Вы необразованный человек. Итак, соревнование необходимо для того, чтобы больше книг распространить в этом мире. Чтобы люди больше и больше получали книги Прабхупады. Не для того, чтобы выделить чемпионов. И дать им золото потом. Это побочный продукт йоги называется. Что вы чемпион, и у вас золото, побочный продукт. Главная цель в другом, дать больше книг. И, конечно, у вас будет больше прославить, если вы больше книг распространяете. Но не гордитесь, замечайте и других преданных.
Вопрос такой. Что может нам помочь правильным образом занять свою природу в сознании Кришны? Как мы можем прийти к пониманию этой природы? Это приходит в самом начале или это через какое-то время, как процесс очищения, мы начинаем больше склонность проявлять к тому, чтобы быть, понимание такое, что вот нужно быть занятым в соответствии с своей природой, как вот там, стать подлинными в своей духовной практике, искренними.
Это хороший вопрос, важный вопрос. Это должны заметить старшие. Так, Господь Вишну, он смотрит с таким благоговением на Кардамуни, улыбается и поднял даже брови, и у него эмоции. И он так сияет. Он заметил его усилия. Даже с материальными желаниями. Он оценил это, он принял это. Вот старшие должны так настроены быть. Должны замечать вот эти вот, может быть, маленькое служение, но там большое бхакти есть. Помните, Прабхупада сразу заметил это и привел пример. Своим ученикам саньясу, уже будучи они GBC, они уже получили положение, они, может быть, несколько гордились этим положением. Прабхупада увидел женщину во Вриндаване, которая вышла с сосудом на голове за водой. Он сказал, она это будет делать всю жизнь, вот это служение. Каждый день. Не зря ни на что. Ни на погоду, ни на здоровье. Пока у нее есть силы. И вот за это служение она вернется обратно к Богу, он сказал. Она делает великую вещь. Говорит, однажды мы сидели, тоже заседали с Прабхупадой, там, GBC, заседание, какой-то важный вопрос организации, то есть высокий уровень. И какая-то девушка зашла, там, лет 12, что ли, было, подросток девочка, с цветами. И у нее была задача эти цветы расставить в этой комнате, украсть эту комнату. И вот она, эта девочка, она не знала, о чем о возвышенных вещах, она просто поклонилась, она очень смиренная была, знаете, великие люди, как тут. Но она с такой любовью это делала. И Прабхупада забыл про это собрание вообще. Про все эти важные обсуждения. Стал смотреть на нее и улыбался. Говорит, с какой любовью, сколько бхакти вообще. Вот его что привлекало. И ученики посмотрели, подумали, Прабхупада, чистый преданный. Мы забыли. У нас тут власть, у нас тут проекты, Прабхупада, чистый преданный. Сюда видит бхакти. Вот это важно очень. Важно, чтобы старшие эти маленькие вещи не упускали из виду. Таким образом, ваше положение старших, оно тысячу раз подтвердится с разных сторон. Вас будут очень любить за это. Потому что это бхакти, это преданное служение. Видеть других бхакти, это и есть самое главное служение. Как объяснить молодой матаджи с ребенком, чтобы она не фанатела и не бросала своего ребенка на других преданных, и сама не хваталась за все служения в храме и так далее? Если она не слушается, вопрос. Она уверена, что права, а другие жестокие, не хотят смотреть за ее ребенком. Да, есть такое настроение, что как бы несправедливо, что вот я с ребенком сижу, остальные служат Кришне. А мне приходится сидеть с моим ребенком, с этой тамагуной постоянно. Ни лекции с ним не послушаешь, ни служением заняться. Ну, где справедливость? Мне просто какое-то право должно быть, правильно, служение. Ну, какое решение? Ну, женщин спросим, матери спросим. Какое решение? То есть пусть так и сидит с ним. Никаких лекций, никакого служения, пусть сидит с ребенком. Это тоже правильно. Еще какое-то решение есть? Да, помогать нужно тоже. Тоже помочь нужно. Конечно, вы не замените полностью, но вот эту помощь она оценит, что ее понимают, вот это ее дух служения поддерживают, все хорошо. Почему нет? Никаких крайностей. Ни то, ни другое неправильно в крайностях. Но если она видит помощь, какая-то есть регулированная помощь, разумное отношение к этому, будет счастлив человек. Что ее желание сейчас на этот момент служить Кришне, люди понимают и помогают ей. Это хорошо. Не то, что ее отбрасывают, говорит, иди, вот твое служение, наказание тебе за незаконный секс. Вот хотела ребенка, теперь сиди, никакой тебе Кришне, вот там Кришна твой. Но реально ей трудно будет с ребенком постоянно. Любой женщине, если она одна, тем более. Ей будет трудно с этой тамагуной днем и ночью. И кто же захочет на киртан, послушать лекцию, это естественно, поэтому преданные должны это тоже понимать. Поэтому регулируйте это разумом, отношением человеческим. В чем разница между простотой и фамильярностью? Что такое фамильярность? В материальном обществе ценится самостоятельность, где какие-то, где место самостоятельности в духовной жизни. Самостоятельность означает, что вы способны самостоятельно воспевать джапу шнас кругов внимательно, что вы способны рано утром подниматься, способны читать книги Прабхупады самостоятельно, без напоминаний. Вы помните о миссии Шрилы Прабхупады, это самостоятельность. Самодостаточность сознания Кришны. Вот это очень важно, если мы достигаем такого уровня, что мы сами себя можем контролировать самостоятельно. Быть в сознании Кришны, оставаться. Это необходимо научиться делать. Быть самостоятельным. Что касается фамильярности, простота, если она переходит в фамильярность, это скорее наивность, глупость. То есть человек просто не различает духовные уровни и общается глупо просто. Такой простой, фамильярный, просто потому что не видит, кто перед ним, как с ним общаться. Понимает все другие, как себя самого, равными. Это глупость, наивность. Но фамильярность сама по себе, это некое такое чувство упрощения, пренебрежения чуть-чуть. Это свойственно друзьям и супругам. Потому что без фамильярности вот такое вот сближение, где мы даже немножко можем пренебрегать и критиковать друг друга, не может быть таких близких отношений. Именно фамильярность сближает. Но когда она чрезмерно становится, пренебрежение, она доходит до унижения, оскорбления. Это нехорошо. Фамильярность. Когда Арджуна общается с Кришной, там есть фамильярные оттенки в дружеских отношениях. Кто мой друг? Пойдем отдохнем. Так запросто. По-дружески. Так вот за плечо обнимет. Пойдем, полежим, отдохнем, поговорим. И они общаются, и Арджуна рассказывает о своих подвигах. Кришна слушает, вдохновляется, потом о своих подвигах начинает рассказывать. Но у Кришны подвиги такие, даже Арджуна не верит. Он говорит, ну, похоже, ты слишком правдив, Кришна. Он не верит в это. Это дружеская раса. Друзья так общаются. Они немножко преувеличивают свои подвиги и уменьшают подвиги других. Им нужно быть впереди друг друга. Это их пхава, их настроение. Некое соревнование. Но когда Арджуна видит вселенскую форму, он понимает, что это была фамильярность. Весь трясется потом. С кем же я разговаривал? Забыл об этом. Это же Бог. Безграничный, всемогущий Бог. Я говорю, пойдем, полежим. Это слишком правдив. Поэтому в дружеских отношениях это естественно, это ценно. Когда вами кто-то немножко так пренебрегает чуть-чуть, это хорошо, друзья, по-дружески, по-доброму. Если будут только прославлять, нехорошо уже, или только вот принижать тоже нехорошо. А друзья, они и так делают. Это ценно. Но есть граница, конечно же, когда мы перестаем ценить друг друга или видим уже плохих качеств больше, чем хороших, это уже развитая фамильярность, прогрессирующая фамильярность, которая может разрушить наши отношения, добрые. То есть фамильярность не должна основываться на зависти. На дружбе можно. Как правильно соблюдать четвертый принцип в семье? Четвертый принцип. Что такое секс? Что такое сексуальная жизнь? Это стержень материального существования. Это то, что связывает живое существо с материальным миром. Больше ничего. Поэтому идея принципа, смысл принципа, свести эти желания к нулю постепенно. Прабхупада говорит, мы не говорим «нет секса». Мы говорим «нет незаконного секса». Мы хотим его защитить от незаконного секса, который, значит, является причиной больших глубоких страданий в жизни и неудач. Но мы не говорим «нет вообще никакого секса». Нет. В семье он может быть, но вы это регулируете самостоятельно. Вы искренне преданы. Вы должны знать, что это стержень материального существования. И сводите это к нулю. Значит, вы должны соблюдать принцип немножко по-другому. Постепенно, если сразу не можете. Но цель та же самая. К нулю свести это желание. И обрести пхаву, место вожделения, любовь к Богу. Это наша цель. Поэтому принцип не меняется. Цель та же самая. Но как вы к этому пойдете? Вы должны быть самостоятельными и ответственными за это в семье. В эти детали садху не вдаются. Как уже точно, кто как в семье соблюдает эти принципы, или как он не соблюдает их, мы не подсматриваем. Мы уже смотрим на другую сторону в этом случае, все грехасты. Насколько они энтузиастичны, насколько они желают служить Кришне вот это, на эту. Мы не будем установить видеокамеры и подсматривать. Это не тот подход. Мы говорим о другом. Что они позитивного делают, как они стремятся к Кришне, вот что важно. Это гарантия того, что они к нулю сведут этот принцип. Это желание. Как использовать гнев и жадность в сознании Кришны? То есть тенденция есть все чувства подавлять, особенно для матаджи. Подавлять чувство. Гнев невозможно подавлять долго. Это невозможно сделать. Разорвет. Если вам есть что сказать, и вы этого не говорите, у вас есть свое мнение какое-то, и вы его не говорите, вас рано или поздно разорвет на части. Ну, просто вот даже вот на собрании были, значит, гости, не сказали все, что хотели. Думали, я сейчас проконтролирую свой гнев, сейчас у меня много гнева, много, может быть, критики, я тут промолчу лучше. Но вас разорвет на улице где-нибудь. Вы с ребенком нападете по улице и скажете, что ты тут? Без всякой причины. Вас разорвет просто где-нибудь. Итак, вы должны учиться проповедовать. А как по-другому гнев еще использовать? Надо проповедовать. Иначе просто ругаться будет. То есть, когда вы хотите поругаться, проповедуйте. Жрот открылся, что-то сказать. И Ишварах Парамах Кришна, скажите. И вы увидите трансформацию. О, замечательно, оказывается, можно по-другому это все выразить. Цивилизованно, этот гнев, он тоже имеет направление, имеет смысл, оказывается. Иначе он меня разорвет. Будем просто раздражаться, конфликтовать, расстраиваться постоянно. Гнев внутри, раздражение, удовлетворение, и мы в себе это носим, потому что контроль чувств. Нет, вы знаете, гнев контролировать невозможно, говорится в Писании. Вы не сможете его контролировать, гнев. Поэтому все саньяси что делают? Проповедуют постоянно. Иногда так кричат на асане, знаете. Но это проповедь. Потому что вы не можете быть спокойны, если увидите вокруг вот эту тамагуну, вот эти вот страдания, вот эти проблемы от каких-то глупых материалистов. Тем более, если вы в благости живете. У вас будет гнев, смотря на это все. И что же делать? Орать на всех, пинать, оскорблять? Нет, проповедовать надо. Это гнев. В обучении он применяется. Какой учитель не гневается на учеников? Каждый учитель смотрит на учеников, сразу начинает злиться. Сразу же. Как только увидит, боже мой, ну это я могу, да? Сразу. Потому что он учитель. На любого ученика посмотрит, этот я могу не быть. Да все они в там могу не быть. Этот что-то себе мнит, и тот о себе мнит. Ну, все. И он проповедует. Итак, трансформация происходит благодаря проповеди. И гнев имеет здесь применение. Так, учитесь проповедовать, вы хотите что-то сказать, говорите. Все, что хотите сказать, говорите, но нужно знать, как вы скажете. За этим нужно следить. Но если вы что-то хотите сказать и не говорите, думая, что это контроль чувств, это глупость, это наивность. Это не принесет пользы. Свобода речи у всех должна быть. Браман должен говорить правду, ничего не утаивать, но приятно это говорить. Основание Писаний, с уважением, это описано в благости. И гнев трансформируется в высшей энергии. Мы учимся говорить, проповедовать. В чем разница между терпением и подавлением? Терпение – это процесс. А подавление – это не процесс. Это остановка процесса. Понимаете разницу? Терпение – это процесс. А подавление – вы останавливаете процесс. Но процесс-то идет. Как вы остановите? И подавление означает, что опять будет разрушение какое-то. Но терпение – это процесс, это часть процесса. Подавление, когда вы против процесса. Это подавление. А терпение – это процесс. Это ясно? Кто может пример привести какой-то? Мне сейчас в голову не приходит пример. Кто-то может привести пример? Я чувствую, о чем я говорю. Ну, приведи пример. Да, примерно так. Еще примеры есть в жизни? Кто-то может привести пример? Выполнять свое служение? Это терпение. Подавление. Это терпение. Это подавление. Когда поститься? Вот тут хороший пример тоже. Когда он постится, это терпение. Пост, аскезу принимает. Так, аскеза – это терпение. Так. А когда он просто отказывается от пищи, это подавление. Например, ребенок делает глупости. Я говорю, прекрати. Что это такое? Подавление. А если я говорю, займись вот этим делом. Да, так развивается терпение. Процесс. То есть в любом процессе необходимо терпение. Там, где терпение, там работает процесс. Значит, там, где подавление, не работает процесс. Мы не говорим, не делайте так, не делайте так, не делайте так. Мы говорим, делайте вот так, делайте вот так, делайте вот так, делайте вот так. То есть вот таким образом. И придет результат. Потерпите. В процессе. Даже не заметите. Процессом же занято, хорошо, увлеченно. Даже не заметите. Так даже не потревожит. Такое терпение даже вас не потревожит. Если вы заняты сознанием, конечно, можете терпеть многие вещи. Даже не заметите неудобства. Как найти свой путь, найти и придерживаться только его, не сворачивая на другие. На это нужно время. Не спешите, потерпите. Процесс уже идет. Мы сейчас учимся же, верно? Не так, что после этой же лекции мы сразу сейчас выйдем и найдем свой путь. Мы найдем, конечно, свой путь домой, на работу. Он уже есть. Но мы не очень на это обращаем внимание. Нам нужен какой-то еще путь, другой. Внутренний путь. Мы ищем внутренний путь. Да, да, да. Постепенно нужно успокоиться. Пока вы в нетерпении, как же найти, как же найти, где же он? Вы не найдете его. Это так же, как толкать дверь, знаете, толкать, но не открывается, а вы толкаете, она в другую сторону просто открывается. Такой пример существует. Она открывается, дверь, но в другую сторону. Это придет, несомненно, каждому преданному. Несомненно. Откроется эта природа удивительная. Но с другой стороны, мы не делаем из этого как бы абсолютную истину. Это часть процесса. Часть. Потому что на трансцендентном уровне можно разные вещи делать, Прабхупада говорит. Если вы в храм приходите служить, вы не должны о своей природе спрашивать в храме. Спрашивайте, что тут нужно делать. Неважно что. Хоть что. На кухне чистить овощи, мыть полы. Это все одно и то же здесь. Здесь не имеет значения, какая у вас природа. И очень хорошо, именно когда вы приходите в храм, что вы готовы к любому служению здесь. Это очень хорошо. Но когда вы вот живете в обычной жизни, годы что-то делаете, это нужно, нужна природа, чтобы делать это. По-другому будет очень трудно. Поэтому есть же две природы, еще духовная природа существует. Мы здесь руководствуемся нашей духовной природой. Мы просто слуги Кришны. А что мы делаем? Это детали, это не важно. Мы, главное, служим Кришне. Вот это важно. Вот так уже можем продвигаться. И постепенно наша природа тоже, она очистится материально, и мы перестанем бояться и запутываться. Как правильно стереть различия между разными видами служения? Как правильно стереть различия между разными видами служения? Тут один и тот же почерк. На все записки нет. Просто преданный не должен смотреть на эти различия. Придавать значение этим различиям. Не надо их стирать. Различия. Мы не имперсоналисты. Просто не обращайте внимания на эти вещи. Смотрите на счастливое умонастроение преданного, и все. Вот это важно. Вы же хотите общаться со счастливыми преданными? Вот вы общаетесь. А потом выясняется, что он всю жизнь чистит овощи в храме, больше ничего не делает. Но для вас тоже не важно, потому что вы счастливо общаетесь, там счастье есть. То есть различия какие. Он служит Кришне, слуга Кришне. Нет раз. Является ли распространение прасада за деньги проповедью? Является это преданным служением? Да, это называется практичность. Для грехаса необходимо. Для грехаса это нормально. Прабхупада это поддерживал, что они вот могут готовить прасад, распространять и так поддерживать семью при этом. Практичность. Ну что, вы думаете, большой бизнес сделаете на просаде? Нет. Не беспокойтесь. Не разбогатеете. Нет. На просаде еще никто не разбогател. Растолстеть можете, разбогатеть нет. В Чайтанья Чаритамрите пишется, что Кришна общается с гопи.
встреча, облик преданных. Облик. Преданное служение, поиск повода для ссоры, ссора, разлука, и опять встреча, и так это продолжается. Встреча, обмен преданным служением, поиск повода для ссоры, ссора, разлука, и опять встреча, и так все это продолжается. Относится ли это только к духовному миру или также к живым существам? Ко всем нам это относится. Мы также с вами начинаем все хорошо, обменимся преданным служением, потом видим недостатки, ссоримся, разбегаемся, потом понимаем, что нужно все равно киртан петь вместе, снова собираемся, обменимся преданным служением, снова видим недостатки, ругаемся, разбегаемся, потом снова приходим на киртан. Похоже, что мы живем в духовном мире с вами. Ну, это отраженный принцип здесь. Да, также живут в семье муж и жена таким же образом. Все? Да?
Уже 9 часов. Расскажите, пожалуйста, про своего духовного учителя, как сейчас у него здоровье, и, если можно, какие-то пару историй про него.
Со здоровьем ничего хорошего, ничего нового, ну и ни ухудшения тоже нет. То есть какая-то стабильность есть в здоровье, но какое там здоровье после такого удара. Сознание его не затронуто болезнью. Когда мы общаемся, мы видим все, лекции слушаем, то же самое. Какой-то был день Майяпури. День Прабхупады, по-моему. Нет, они говорили о заботе о преданных. Был день заботы о преданных, по-моему. И в алтарной комнате два лектора для этого присутствовали, для этой цели. Назначены были. Это был мой Гуру Махарадж и Шрила Радханатха с вами. Ну, по заботе о преданных считаются эксперты такие. Они вот провели этот класс Бхагавата тогда. И говорил Радханатха Махарадж, и Гуру Махарадж говорил, и просто все плакали. Как они говорили о заботе о преданных. Он также продолжает заботиться о преданных, как и раньше. Также помнит всех. Всегда предлагает какую-то помощь, внимание, если кому-то нужны. Реально помогает. И однажды я был у него на даршине с женой. Моя пуля на крыше. И в какой-то момент, ну, какой-то вопрос там был у меня короткий, но я вижу, что как-то вот хочется еще пообщаться. Что-то еще хочется услышать непосредственно от духовного учителя, что ли. Не просто так вот формально задать вопрос, получить ответ, и все. Ну, такой деловой. А он такой неформальный же. Он на тренажере сидит, у него там нужно упражняться в это время. Тренажер у него, он крутит эти педали, и, значит, дальше надавит. И в какой-то момент на меня посмотрел, и говорит, я недавно был в Бангладеш. Да, грубо говоря, Бангладеш. Я там не был никогда. Это место рождения Шачиматы, там многие госвами, шестер госвами тоже рождение. Рупа Санатана госвами там. Такое место удивительное. Я там не был в Бангладеш. Я был в Бангладеш недавно. О, Бангладеш, слышал. Это Бенгалия. Бангла, Бенгалия, Деша, место. Но потом они отделились. Он говорит, я впервые ощутил Ватсали Расу. Я так, мне нужно было понять, о чем он говорит, Ватсали Расу. Он ощутил Ватсали Расу. На меня посмотрел. Там были еще двое приятных грехасты. Он повернулся к ним и говорит, вот вы грехастки. И представьте, что у вас рождается ребенок Кришна. От этого царя раз. Все. Такая атмосфера, знаете, сразу. Изменилась все вокруг. Все что-то почувствовали, что-то такое он дал почувствовать. Что вот так вот Кришна может прийти. Вот. Я никогда раньше этого не понимал, не чувствовал. Но Бангладеш, говорит, первый раз это вот мог ощутить. Что там место Вини Шачиматы. Она мать Господа Читания. У него был сын Господь Читания Махапрабху. Всегда что-то удивительное происходит при встречах. Ну, иногда просто мы обсуждаем какие-то дела, там, простые вещи. Например, я спросил, как избавиться от страха, я от самолетов. Самолеты не люблю, страшно. Он говорит, страх — это еще одна возможность предаться Кришне. Я с тех пор предаюсь Кришне, сажусь в самолет, и Хари Кришна, все, полетели. Но потом скажет всегда что-то практичное. И он сказал, что Прабхупада никогда не летал на самолетах в Индии. Только поездами. И следить, чтобы были нормальные авиакомпании. Это, говорит, большой риск на самом деле. Самолет. Говорит, я слежу, я выбираю все, говорит, самые лучшие авиакомпании, которые летают. Не так давно шестеро преданных из Чхупати разбились в Гималаях на самолете. Не знали эту информацию? Была информация. Несчастный случай бывает. Недавно также в полуночной Вальмике Прабу в туре в гималайском автобус упал, микроавтобус в Кангу 100 метров. Там два человека погибли. Трое даже. Трое без вести искали, он погиб тоже. Такое случается. Да, остальные, ну, кто как, там травмы, ну, нормально. Нормально выжили, да. 100 метров упали в Гангу, в воду. Если бы об землю, я думаю, никто не выжил. Но страх, он говорит, передаться Кришне еще одна возможность. Возможно ли всем грехастам, инициированным, поклоняться Домам Божествам? Проповедует, что нужно поклоняться только в храме. Если вы рядом с храмом живете, то важнее приходить в храм Божествам. Все божества, которые есть в грехастве, в ятре, это экспансии божеств храмовых. Не забывайте об этом. Не думайте, что ваши божества как бы главные, центральные, в храме главные божества. А экспансии их, они в домах находятся у всех. Поэтому там вы можете идти на какие-то гибкие компромиссы ради того, чтобы также прийти к божествам сюда. То есть имейте гибкий разум. Грехастам предписано иметь божество в доме. Я не скажу, что это не так, потому что это предписано. Поэтому это хорошо, если у вас божество в доме есть. Но вы должны помнить, что здесь служение очень важно в храме. Почему те, кто получил священный шнур, но не занят брахманической деятельностью поклонения божеству, не забирают шнуры обратно? Да, надо подумать вообще. Как забрать шнуры обратно? Нет в шастрах на этот счет ничего, как это делать. Хотя один духовный человек делает это. Несмотря на шастры, он делает это. Если он злится на какого-то преданного, видит, что он делает какую-то чушь, он говорит, иди сюда, дай шнур обратно, все. Преданный заходил таким и выходил таким. Потом, через какое-то время, снова возвращал, иди, ладно, бери обратно свой шнур. Бывает, что человек себя так отождествует с этим шнуром, что ничего делать не хочет вообще. Шнура, думаю, достаточно. Мы люди, мы склонны к славе, к почестям, к богатству, к известности. И нужно долгое время, чтобы это прошло. Бывает, шнур только увеличивает нашу гордыню. Но Кришна очень умный этот счет. Это сверхразум. Он знает, как нас очистить. Терпите, если что. Просто доверьтесь Кришне, если трудности какие-то приходят. Все будет хорошо. Это все к лучшему. Просто продолжайте служить Кришне и повторять мантру. Последний?
Дорогой Гуру Махарадж, вот такой вопрос. Если ну, ты понимаешь, что идет кризис, когда вот вы на прошлой лекции говорили на Бхагавад-гите, да? Но вот ты сдержишь ее, но в уме она все равно беспокоит тебя. Вот какое ну, лекарство там вот, избегать этого в уме, то есть прокручивание
Кришны? Учитесь проповедовать. Учитесь проповедовать. Например, вы видите, что-то плохо. Вот тут плохо, тут плохо. Что делать? Есть два пути. Всем говорить плохо, 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 плохо. Один путь. Другой путь. Говорить, что такое хорошо, что такое хорошо, что такое хорошо. Как лучше. Проповедуйте. Если говорить о плохих вещах, наше сознание сквернится плохими вещами. наша вера ослабнет в движение. Поэтому выносите, носите позитивные вещи, проповедуйте. Да, смотря как вы говорите. Почему нельзя говорить? Со старшими как раз очень-очень хорошо, потому что старшие, они мудрые, они поймут, они не обидятся, если старшие. Если он обижается, он еще не такой же старший. Если на малейшее замечание он обижается и начинает нервничать, как уже он старше. Вы чувства еще слабые. Разум, вернее, слабый. Но поэтому вы должны знать, что старший это ответственность, это груз, это труд, это большая аскеза. Поэтому с уважением говорите. Смотря как вы скажете это. Говорите все, что вы хотите сказать, но знаете, как вы должны сказать это. Чтобы не обижать никого, не задевать. Учитесь, учитесь говорить, разговаривать учитесь. Все дело в языке. Как используем язык? Вся наша судьба зависит от языка в жизни. Если вы видите человека подавленного, несчастного, он злоупотреблял языком, вот и все. Но что-то говорил не совсем правильно. Особенно, когда вы чувствуете, что вы прав, а кто-то не прав, начинаете речь злоупотреблять. Верно же? Есть такая тенденция. Следите, как вы общаетесь. Всех нужно учиться любить. Это вопрос, как вы будете слушать, как будете говорить. От этого зависит. Бхакти. От Шраванам Киртан. Как вы слушаете, как вы говорите, как вы отвечаете. Вносите элементы бхакти, элементы уважения, элементы любви. Даже когда говорите о чем-то, что нужно поправить. Умейте вдохновлять после того, когда вы говорите о недостатках. Но это вопрос как бы нашей речи цивилизованной. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гаур Нитай ки джай, Гаура Премананда.